Булгаков про это говорил так: «Урежьте марш, маэстро». Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Итак, мы продолжаем изучать Бхагавадгиту. Я думал, что сегодня закончим, но когда готовился, понял, что не закончим. Слишком много всего. Потому что сегодня мы берем 18 главу, это заключительная глава Бхагавадгиты, которая называется «Совершенство отречения». И в этой главе там очень много всяких ценных вещей, которые важны и в духовном плане, и в таком в общеобразовательном плане. Очень много ценных уроков, очень много ценных таких правильных моментов, которые мы хотим для себя извлечь, в частности. Конечно, Бхагавадгита содержит в себе бесконечное целое море всяких разных позитивных моментов. Вот. И то, что мы можем делать, это просто какие-то маленькие кусочки извлекать, да, какие-то маленькие отдельные жемчужинки с дна моря, потому что ее можно сравнить с бездонным океаном, на дне которого есть множество разных раковин, в которых есть и маленькие жемчужинки, и большие, и целые жемчужины, в общем, все что угодно. Поэтому сколько мы можем этих самых жемчужин оттуда извлечь? Сколько ни ныряй, еще останется. И всякий раз, когда мы обращаемся к Бхагавадгите, это все равно, что мы ныряем опять на дно океана и достаем оттуда какую-нибудь очередную жемчужину. Итак, мы закончили на 17 главе Бхагавадгиты, которая называлась, как она называлась? Кто бы вспомнил еще? «Разновидности веры» она называлась. И, в принципе, Бхагавадгита на этом-то и закончена. То есть все основные моменты, которые Бхагавадгите хотели изложиться, они уже изложились. Мы говорили, что Бхагавадгита, она подобна вегетарианскому чизбургеру или там какому-то там гамбургеру, да? То есть два куска хлеба и с начиночкой посередине. И этими, значит, ломтями хлеба были первые 6 глав и заключающие 6 глав. В первых 6 главах, то есть она как цыганочка с выходом, в первых 6 главах выход, вот, где описывается природа души, описываются базовые понятия, которые, наверное, все тут присутствующие знают, потому что все тут мистики, эзотерики, как правило. Вот, то есть агитировать за то, что мы не есть это тело по поводу того, что то есть мы душа, и что мы меняем тела, и т.п. То есть это всем и так понятно. Вот, конечно, на предшествующих лекциях мы более подробно объясняли, как все это работает, механизмы объясняли, то есть занимались демистификацией мистики. Вот, потому что все действительно все научно, и даже это можно прекрасно объяснять с точки зрения языком современной психологии. Ну, то есть довольно-таки для, скажем, интеллигентного развитого человека, в принципе, эта вещь не является чем-то странным. Вот, тем более, что сейчас понятие кармы, реинкарнация, они уже стали уже такими бытовыми, обиходными, в принципе, все про них. Ну, большинство людей про них знают, да, скажем, более-менее интересующимися какими-то тонкими вещами, то есть не просто находящимися на грубом телесном уровне. Вот. Итак, в первых 6 главах описывалось разные виды йоги, и описывалось преимущество преданного служения, преимущество... То есть йога означает связь с Богом, и заключение, которое было в первых 6 главах, то, что из всех видов связи и методов развития связи с Богом самым лучшим идет тот, который развивает связь по принципу сердца в сердце, душа в душу. То есть когда мы развиваем личностные отношения с Богом, и тот, кто в действительности пробудил в своем сердце или же развил вот эту связь, эти близкие взаимоотношения, такие очень персональные, тот является самым высшим из всех йогов. Это первое заключение Бхагавадгиты, первые 6 глав. Вторые 6 глав описывают, что же такое преданное служение, с чем его едят, как оно вот, что из себя, то есть как живет преданный, как живет тот человек, в сердце которого пробуждается, даже, может быть, не пробудилось до конца, но хотя бы пробуждается любовь к Богу. Вот, каково его мироощущение, каково его поведение в этом мире, каково его действие, то есть как он видит все в связи с ним. И там есть целая серия глав, в котором Кришна говорит, что насколько дорог мне такой, такой преданный. И последующие шесть глав, они дают, оттачивают наш разум, потому что, окей, вначале мы поняли природу вещей, кто мы такие, что мы есть вечные частички Бога, что это материальный мир, это энергия Бога тоже, каким образом все устроено. Затем во второй части, в середине, дается метод, описывает собственно преданное служение, к чему, то есть к чему в конце концов придем, как мы себя будем ощущать, что это будет такое, когда мы в нашем сердце реально пробудится эта любовь к Богу. И там дается также метод, как это делать. И последующие шесть глав, они описывают, что делать непосредственно, да, то есть, потому что каким образом идти по этому курсу, не сворачивая. Потому что реально у нас есть много разных побочных дорог, на которые можем съездить, какие-то дополнительные цели, незначимые, не главные. И мы можем случайно сбиться с пути, и поэтому каким образом отточить наш разум, да, так, чтобы, как всякий раз, когда мы сбивались с пути, мы могли обратно вставать на этот путь и все-таки двигаться к цели. Вот. И об этом как раз говорится в последних шести главах. И 17 глава, на которой мы закончили, там описывались разные виды убеждений людей. Есть люди, которые убеждены в том, что самое клевое на белом свете – это может быть служить Господу, что он вообще самый замечательный. Вот. Как обычные люди, когда говорят там, о, обращается, о, Отец наш Всевышний. Оно, конечно, Отец-то Отец, но реальность такова то, что Бог, хоть он там и Отец, и там кто угодно, тем не менее он должен быть самым красивым, да, он должен быть самым мудрым, самым... То есть он должен быть вечно юным, он не должен быть старым, в принципе, потому что старость никогда не является признаком совершенства. Поэтому если так даже объективно посмотреть на это дело, то есть Отец, он такой, очень такой жизнерадостный, очень такой исполненный энтузиазма, такой юный, вот, хитрый, вот, очаровательный абсолютно. Да, есть, хотя он, естественно, для разных людей предстает, то есть раскрывает разные свои стороны. Те, кто не принимает Бога вообще, он предстает им как ужасная смерть, потому что, ну, то есть смерть как некий... то есть такой штамп, да, то есть некая печать того, что мир устроен не так, как нам хочется, а так он устроен. Поэтому те, кто к Богу относится с завистью или же не принимает его, они все равно воспринимают его в виде смерти. Те, кто относится к Богу как кому-то, от кого зависит наше материальное благополучие, точно так же они воспринимают его каким-то таким там недостижимым, каким-то таким, может быть, там, суровым, там, то есть, да, люди богобоязненные. Что они боятся? Потому что они знают, что если я буду грешить, то тогда получу по шее от Бога. Ну вот, поэтому он такой карающий. Но реально это все скорее проекции наших собственных тараканов на Бога, нежели чем его внутренняя природа. И говорится, что все вот эти вот имена Бога, которые связаны с тем, что с тем, как он тут нас обслуживает, как он тут за нами там следит, вот, наказывает нас или еще что-то такое, это все второстепенные имена Бога, не главные, потому что, собственно, будто им больше заняться нечем. Вот, и даже с нами, да, он бы с удовольствием с нами не то есть, как, например, там иногда отец или мать, они наказывают своего ребенка, вот, для страстки. Не то чтобы... Иногда, конечно, бывает, что там действительно просто там хочется ему сказать все, что хочется, а иногда понятно, что просто надо воспитывать. Вот. И Бог не то, что ему нас воспитывать охота, он с удовольствием с нам чем другим бы занялся. Вот. Но просто мы бестолковые пока. Ну, ничего, он ждет, пока ситуация поменяется. Вот. И... Поэтому у Бога, у него есть свои желания, ему есть то, что ему нравится. Вот. И когда мы потихонечку начинаем развивать отношения с ним, пробуждать, вернее, отношения с ним, то наши отношения с ним меняются, и мы действительно воспринимаем его как там, отца, но отец он такой. То есть, да, он улыбается, он вечно юный, И на самом деле он больше там не то, чтобы в отцы годится, а, может быть, в друзья годится скорее. Хотя, конечно, то есть мы не можем сравниться в количественном отношении. Но как объект любви он является идеальным объектом любви, на самом деле. И он тот, кто самым идеальным образом в состоянии принять нашу любовь. Я много раз рассказывал эту историю, как однажды, когда Кришна пришел в дом к Видуре, где-то там в лесу жил Видура, и его изгнали из царства, вернее, он сам ушел. И он пришел, он жил в хижине, и когда Кришна пришел к Видуре, то он так был так доволен, что Господь пришел к нему, он его кормил бананами, но он был переполнен эмоциями, что он по ошибке бананы выкидывал, кормил его шкурками от бананов. Он вот, ел все с удовольствием. В конце концов, ну какая разница? По большому счету, тем более, что вот у Господа у него все переваривается. Ему самое главное не бананы и не шкурки. Вот, а ему для него отношения цены больше всего. Все остальное, у него и так все есть. Ну что там, Господи, он может и шкуру съесть сколько угодно, каких угодно, не вопрос. И поэтому в 17 главе говорилось, что есть люди, которые находятся в трех стихиях природы, их веры, их система убеждений находится, или же в благости, в гуне благости означает, что они хотят делать все правильно с тем, чтобы пребывать в покое, в счастье, ну, это вот такое состояние статус-кво. Есть те, чьи убеждения сформированы так, что им хочется что-то добиться, что все нового, 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 одна цель, другая, третья, четвертая, это люди, которые в гуне страсти. Есть люди, у которых вообще никаких целей нету, которые живут, как живется, вот, и такое овощи-животно-подобное существование. Это люди, чья вера или чья система ценностей находится в стихии невежества. И есть, соответственно, те, о ком мы уже говорили, это те, чья система ценностей связана с тем, чтобы делать что-нибудь хорошее для Господа. И делать, или же думать, или же чувствовать, и, в общем, короче, все, что только можно для Бога или для Кришны. И поэтому говорит, что вся заключается в этой 17 глава словами о Ом Татсат. Да, это некая такая формула. И говорит, что любая деятельность, все, что мы не делаем, то есть это может быть деятельность, это может быть наше какое-то внутреннее эмоциональное состояние, могут быть просто эмоции. Есть разные виды деятельности. То есть есть чешта-рупа. Чешта-рупа – это то, что связано с какими-то усилиями. Мы что-то там шевелим руками, там ногами, там ушами можно… Вот. Можно даже ушами шевелить. И это чешта-рупа. Это проявление. Вот. И есть бава-рупа. Бава-рупа означает проявление эмоций. Да, это больше там, к женщинам, да, относится зачастую. То есть они переживают что-то по поводу кого-то. Это другое проявление любви или отношений. И то, и другое оно имеет место. Бава-рупа и чешта-рупа. И когда все это направлено на Господа, да, то есть делается для Него, то тогда все это, и бава-рупа, и чешта-рупа, оно все становится трансцендентным, оно все поднимает и возвышает наш духовно. И вот это вот в Гите говорит, что вот это вот некая такая лозунг, да, который все коренным образом меняет, это звучит «Ом Татсат». И в комментарии Прабхупада приводит расшифровку того, что это означает. Ом – это имя Бога, то есть это такая сокращенная формула сутра. Вот. А Ом означает, указывает на имя Бога, да? То есть мы называем его Кришной, потому что Кришна означает все привлекающие, самый любимый, самый замечательный. Вот. Каждое из этих слов, оно подобно семени. Мы говорили про принцип биджи или семени, то есть оно включает в себя все остальное. И Ом включает в себя, то есть оно является неким таким сжатым вариантом разнообразных имен Бога, оно символизирует, включает в себя имена Бога. И это что-то личностное, это не просто некая абстракция, да, вот что вот Ом это вот некая вибрация. Ом это не просто вибрация, это имена, это имя. Затем Тат означает, он указывает на ведический афоризм Таттвам Аси. «Я твой». В этой связи есть одна история, которая связана про Господа Чайтанью. Могу рассказать, хотите маленькое? Когда Господь Чайтанья принимал саньясу, вот, то он принимал его Кешава Бхарати. И Кешава Бхарати, он был саньяси Майявади, то есть имперсоналистом, да, который трактует этот афоризм ведический Таттвам Аси, что ты есть то, ты есть он, что все едино, в общем, короче. Все едино, все безлично, все есть некий дух. Поэтому ты, то есть, Причем самое главное, это не то, что это неправильно, оно все правильно, но реальность, она такова, что, то есть, примерно цепочка, она звучит так. Все есть дух. Ты есть дух. Ты-то и есть дух. То есть, понятно, да, идея понятна. То есть, слова одни и те же, реально, то есть, это не то, что вот так вот это произносится, реально образ действий большинства людей, и то есть, то, что под этим подразумевается, оно примерно вот такое и есть. То есть, все едино, все безлично, да, например, поэтому вот мы сейчас пока мы обусловлены, мы принимаем духовного учителя. А потом, когда ты, значит, поднимаешься до этого уровня брахмана или уровня духа, то тебе и духовный учитель уже не нужен, и все эти там божества, это все игрушки детские, потому что все едино, все безлично. Поэтому, и причем самое-то главное, что ты, мне вот там до всего фиолетово, я как был в центре, так и остаюсь в центре, поэтому реально говорится, что в основном, как правило, в 99% случаев, за вот эти безличные концепции, это стоит самое высшее проявление зависти к Богу, то есть я и есть вот все, то есть не просто я часть всего, а я как раз оно все-то и есть, я вот самый брахман, то есть… И это реально, это видно просто, когда общаешься с людьми. То есть, да, вот эта концепция такого самого расширенного эгоцентризма, который только может быть, она остается. И поэтому, так я возвращаюсь к истории, Господь Чайтанья, он должен был получить саньясу. И саньяса, или же обет отречения, он может получить только от другого саньяси. А Кешава Бхарати как раз принадлежал к школе вот этих самых майявади. И он должен был дать ему мантру, вот эту самую, таттвам аси, ты есть то, которое буквально переводится, которое часто так переводит. И он подумал, блин, как же эту мантру-то получу? И он тогда сказал, ты знаешь, дорогой Кешава Бхарати, Махарадж, мне приснился удивительный сон. Может быть, вы мне расскажете, каким образом, то есть объясните смысл этого сна. И тот сказал, что да, ой, Швампара, пожалуйста, расскажи. Он сказал, что мне приснилось во сне, что ко мне пришел блестящий, сияющий саньяси. И он настолько был вдохновлен своей чистотой, что я решил принять обет отречения и получить от него саньяса мантру. И я припал к его лотосным стопам и попросил эту саньяса мантру. И да, он нагнулся и прошептал мне ее на ушко. И потом Господь Чайтанья сказал, что, знаете, я не знаю, как мне говорить эту мантру или не говорить, потому что, может быть, это все моя выдумка. Он сказал, нет, говори. И да, Господь Чайтанья нагнулся и на ушко прошептал ему «Аси». И когда он прошептал ему эту мантру, то на самом деле он вложил мне то, что он на самом деле знает. «Я твой». Не «я есть ты», а «я твой». И таким образом он дал инициацию, дал посвящение этому самому саньяси, и потом уже говорит, ну все, теперь я готов у тебя получать посвящение. И поэтому, когда тот ему дал эту мантру, вот, то она уже была другой, это была уже не та безличная майявадская, вот это вот, ты есть то, ты есть брахман, все, мы все тут брахман, вот, и я самый главный брахман из всех нас. Вот, а реально это уже была уже вот такая вот татва маси. Поэтому ом татсат, тат означает я твой, да, ом означает Кришна Господь, то есть да, это его имя. Тат означает «я твой», а сад означает, афоризм звучит «сад эва саумьям», то есть сад означает, саумьям означает очень мягкий, нежный, то есть оно включает в себя именно вот эти вот эмоциональные какие-то компоненты, потому что, например, сома означает «луна», да? И луна, она всегда связана с эмоциями, она всегда связана с какими-то отношениями, поэтому в этом татсад означает «О Господь, я твой, прими меня». Вот. Поэтому говорится, 17 главе говорит, что тот, кто, любая деятельность, которая совершается вот в этом, под этим девизом «Ом Татсад», да, «О Господь, о Кришна, я твой», она является совершенством веры, она является совершенством. То есть такая мантра, она, такая деятельность, она приводит к освобождению. И 18, то есть фактически все послание Бхагавад-гиты, оно на этом закончено. И 18 глава, она подводит итог, финал этому, поэтому там есть много разных важных практических моментов, и мы будем потихонечку их разберем, может быть, этого хватит на одну, на две, может быть, на три лекции. Я уж не буду все комкать, все в одно место. Итак, первое, что Арджуна, с чего Арджуна начинает, спрашивает то есть мы помним, с чего началась Гита. Гита началась с того, что Арджуна так и не понял, то есть сражаться ему или не сражаться, то есть что ему там делать на этом поле битвы, непонятно было. И здесь в конце Арджуна он таки пытается уточнить до конца. Окей, я понял, что мне нужно от чего-то там отречься, да, что-то оставить, но я толком не могу понять, что означает на самом деле вот это вот отречение или же вот от чего мне нужно отказаться. То есть вроде как от сражения отказываться не надо, то есть нужно сражаться, с другой стороны, говорит, что-то там оставить, то есть он просит Кришну, ты мне, пожалуйста, растолкуй, то есть что такое отречение, от чего, собственно говоря, отрекаться мы можем. Это очень, очень разумный вопрос, потому что от чего мы можем отречься? Нам ничего не принадлежит. Мы сюда пришли ни с чем и уйдем ни с чем. То есть, что здесь наше-то? Поэтому иногда люди гордятся своими аскезами, я там отказался от этого, я отказался от этого, я ограничил себя в чем-то. Не нужно этим особенно гордиться, потому что отказаться нам очень сложно от чего-то. Нам тут дали чем-то прокат, тело дали на прокат, вот мы его получили, да? Сейчас прокат-то еще существует, интересно? Раньше был. Есть прокат, да?
Тело.
Нет, прокат тела. А такой обычный прокат есть?
Есть, да.
Есть, да?
Машину.
Машину можно прокат взять. А сколько стоит?
Ну, смотри, какая. От 30 до 250.
От 30 до 250 чего?
Долларов за день.
Долларов за день, да? То есть прокат еще есть. Ну вот, соответственно, у нас, то есть мы получили тело на прокат попользоваться, так сказать. И... Поэтому важно понять, что такое отречение. И Кришна объясняет, то есть, что такое отречение. Он говорит, что отречение – это когда мы отрекаемся, перестаем действовать эгоцентрично, то есть ради собственной корысти. Вот это вот настоящее отречение, когда мы оставляем деятельность, целью которой является что-то получить, урвать для себя. Ну, это не может быть, не обязательно таким грубым, это может быть наслаждение тонкое в любом случае. Да, потому что даже на самом деле какая-то альтруистическая деятельность, да, она тоже может быть учением, потому что я такой хороший или я такая хорошая, я там всем помогаю. То есть реально это суть в том, что мы себя любимого или себя любимую-то здесь пытаемся ублажить. Вот. Поэтому настоящая саньяса – это не означает, что мы даем какие-то обеты, даем что-то там, от чего-то отказываемся. Настоящая саньяса означает, что мы отказываемся, оставляем деятельность, корыстную деятельность, да, деятельность, целью которой является собственная какая-то. И тьяга, настоящая отрешенность, означает, что мы можем оставить, когда мы оставляем привязанность к плодам. То есть мы что-то делаем, что-то получили, какие-то результаты, и, как правило, мы считаем, что это наши результаты, мы это сделали. Но когда мы отказываемся от этих плодов, то вот это ищем отказом от действий, да? Ну, то есть, то есть отказ от плодов деятельности. Вот. Но это не означает, что мы перестаем что-то делать. То есть понятно, то есть мы, настоящее отречение означает, с одной стороны, отрешенное сознание, то есть сознание без привязанности, а с другой стороны, оно включает в себя и фактический отказ от плодов, да, то есть, когда мы посвящаем плоды, конкретные результаты, чему-то высшему. Поэтому здесь как раз Кришна и объясняет, что такое настоящее отречение. То есть это не фактическое, то есть не какое-то формальное понятие обетов, или же, то есть прекращение деятельности, а наоборот, деятельность в правильном сознании. В этом вся хитрость. Поэтому это называется общее сознание Кришны или сознание Бога. То есть потому что вопрос сознания в первую очередь во внутреннем состоянии. И вот ты можешь подумать, ну какие мелочи, вроде никакой разницы нету. Но это не так. Все тут психологи, все знают, что все начинается с сознания, да? Все болезни психосоматические, все знают. Вот, то есть факт жизни. Поэтому две большие разницы. И пускай внешне два человека, да, один в сознании от того, что я делаю все для Господа, сознание любви Богу, или хотя бы какой-то привязанности, каких-то чувств к Нему, да. То есть он делает одну деятельность, и другой человек делает такую же деятельность сейчас в сознании того, что я это делаю для себя, или же для своих, неважно, все равно для себя, потому что свои – это тот же я, только расширенное. то хотя если на каком-то этапе то есть эта деятельность может совпадать, то потом эти пути разъедутся реально, да, и результаты будут совершенно разные, потому что первая деятельность, она приведет к счастью, в конце концов, на более длительном отрезке времени, в то время как эта деятельность приведет к страданиям, потому что счастливым быть эгоцентристом невозможно, в принципе, невозможно, счастья никого не будет. Поэтому Кришна говорит здесь, в этом начале 18 главы, он говорит про три вида действий, от которых никогда нельзя отказываться, да, вот непосредственно от того, чтобы что-то руками и ногами там делать. Есть три вида, если что-то сомнительное, оно может, то есть можно делать, может не нужно делать, но три вида точно нужно, то есть нужно делать в правильном сознании. Это яги, дана и тапасья. Яги означает жертвоприношение, означает, когда мы делаем что-то такое творческое, что-то создаем фактически, да, для удовлетворения Всевышнего, вот это яги. Вот, для какой-то высшей цели. Дан означает, когда мы делимся, отдаем то, что у нас как-то нам пришло, то, что у нас что-то есть, тоже отдаем ради какой-то высшей цели. И тапасья означает, когда мы ограничиваем себя в чем-то, наоборот, не принимаем чего-то, тоже ради какой-то высшей цели. И вот эти вот яги, даны и тапасья, они точно так же могут делаться в трех гунах, что ли, да, в трех качествах, в трех стихиях. То есть в стихии добродетели то, что делается из чувства долга, без привязанности. Просто на самом деле нужно научиться, то есть как научиться, что ли, суть вкус вот этой вот стихии добродетели, да, не страсти, никогда там все что-то такое там происходит, что-то меняется, что-то новое все время, какие-то страсти вот, там, разжигаются, а именно некая вот такая упорядоченная деятельность, очень гармоничная, очень спокойная все, то есть это другой образ, образ жизни совсем. И у него другая энергетика, это он на высших чакрах работает, он на благости. Поэтому то, что делается без ожидания плодов, просто из ощущения сознания своего долга, да, то есть есть разные уровни, есть уровень иметь, есть уровень делать, есть уровень быть. Поэтому деятельность гуни благости, вот те же яги, даны и тапасья, это то, что находится на уровне быть. Просто вот я есть, у меня есть какая-то природа своя, я просто пребываю в гармонии с окружающим миром, в гармонии со своей природой. Я делаю это из чувства долга, но это не то, что долг тебя кто-то заставляет делать, да, ты обязан делать. Нет, это естественная это функция, это дхарма. Это некое вот естественное чувство долга, что ли. Вот. То есть это и соответственно, те жертвоприношения или жертвы какие-то, да, аскезы и благотворительность, которая совершается вот такая, это в гуне добродетели. Затем те же яги, даны и тапасья, которые совершаются для того, чтобы что-то получить, да, или люди, наоборот, отказываются от этих вещей, да, чего я должен что-то придумать, что-то напрягать, почему я должен кому-то что-то отдавать, или же почему я должен себя в чем-то ограничивать, потому что это обременительное, вот, то такие люди находятся в влиянии стихии и страсти, они этого не делают, и зря. Вот, и те, кто просто об этом вообще, кто вообще ничего не делают, то есть вторые-то они хоть что-то думают, просто делают такой выбор. Те, кто просто ничего не делает, пребывают в каком-то, то есть в таком в грубом состоянии, потребительском, что ли, состоянии, те находятся в стихии невежества. Но говорится, что от яги, даны и тапасьи никогда не нужно отказываться. И даже высочайшие мудрецы, находящиеся на самом высшем уровне сознания, они все равно это делают, даже великие души это делают. Потому что есть еще четвертый уровень, который можно делать. Можно делать то есть ягью, да, можно что-то придумывать, что-то делать, какие-то вещи для удовлетворения Господа. Вот. Можно что-то отдавать для удовлетворения Господа. Как есть у преданных всегда очень часто есть удивительные отношения с божествами. Они приходят, они что-то делают, какие-то пожертвования, или что-то приносят для них. Это какой-то такой, то есть Господь, Он улыбается, Он не просто на него нарисованная улыбка, Он реально улыбается. И те, у кого есть отношения с божествами, те, вернее, кто хотят их развивать, они их развивают. И, то есть это дана, да, то есть когда они приносят что-то для Господа, что-то делают для Него. И он отзывается, Он откликается. Это есть много разных историй, которыми не все делятся, потому что это такой очень, очень внутренний опыт. Вот. И точно так же аскеза, когда мы ограничиваем себя в чем-то, а просто ограничивать себя из чувства долга – это одна вещь, а когда мы ограничиваем себя ради кого-то, да, ради какого-то близкого к нам, то это друс есть, да, например, когда, например, ну, дома есть ребенок, и ради ребенка там есть там что-то вкусное, еще какие-то вещи. Мы себя ограничиваем в том, что мы сами это не едим, а отдаем ребенку. То есть это аскеза, аскеза. Но какая это аскеза? Приятная аскеза, правда? Вот, потому что мы любим этого там, малыша или там, дочку, сына. Точно так же с Кришной, точно так же. Мы себя в чем-то ограничиваем, но мы это делаем для, то есть, потому что это дает нам возможность что-то сделать для него больше, потому что это ему приятно, в конце концов. Поэтому такая аскеза, она тоже имеет совершенно другой оттенок. Просто потому что мы не делаем что-то, потому что ему просто это не нравится. Да, почему мы следуем этим ограничивающим? Есть 4 ограничивающих принципа. Потому что, да, это отказ от мясоедения, потому что не нравится это Кришне, потому что все живые существа, они все его дети. Пускай они находятся в невежестве, в тамагуне, те же животные. Вот, но так или иначе, то есть не нравится ему это. Поэтому почему бы от этого не отказаться, раз есть Кришна хочет. Тем более сейчас столько всего есть, всяких продуктов, можно и без этого пережить. Точно так же азартные игры, интоксикации, недозволенные половые отношения – это те вещи, которые которые наше сознание, оно очень сильно эгоцентричное, да, но это те вещи, которые еще больше сужают наше сознание. И мы уже ни о Боге не помним, ни о ком не помним. Ну, то есть они буквально захватывают, поглощают эти вещи. Поэтому Кришне это не очень нравится. И ради него мы можем отказаться от этих вещей. Потому что, в конце концов, то, что мы получаем взамен, оно все равно лучше. Взамен мы получаем Кришну, взамен мы получаем столько совершенно другую, совершенно здоровую жизнь, да, здоровую во всех отношениях, в духовном смысле, в материальном смысле здоровую. И самое главное, что мы Кришну получаем. Вот. Получаем Бога. Поэтому в конце концов, самые высшие стимулы, да, мотивации к тому, чтобы от чего-то отказаться или что-то делать, это позитивная привязанность к Господу, к каким-то к его преданным, к святым личностям. Вот, потому что отношения, они самые эмоционально богатые вещи. Поэтому ради отношений с Господом или же с его чистыми преданными, замечательными людьми, мы можем отказаться от других вещей. От чего-то низшего. Поэтому вот этот принцип, что яги, дана и тапасья, они очищают даже великие души. И тем более, если они совершаются в развитии любви к Богу, в развитии отношений с каким-то со святыми людьми, то они все имеют очень тонкий, очень легкий, очень такой возвышенный вкус. Это яги, жертвоприношение, дана, благотворительность. То есть, когда мы отдаем, что это тапасья, да, или же так называемая аскеза, условная аскеза. Поэтому тема начала 18 главы, что является, собственно говоря, отречением. И фактически на эту тему что еще важно сказать? Есть два аспекта, может быть, отречения. Есть два вида вайраги, или же отрешенности. Одно из них называется юкта вайраги, другое палгу вайраги. И что такое правильное отречение? Правильное отречение, начнем с того, что такое неправильное отречение. В принципе, это некие итоги темы про отречение. Есть два вида отречения. Первое – это неправильное отречение. Когда мы отрекаемся от просто оставляем какие-то вещи, да, потому что они не наши. Вот, мы говорим, что я не буду делать это, мне не нужно пятое, мне не нужно десятое. Но опять это, посмотрите, какая за этим концепция стоит. Опять я, мне мое, самая главная мантра. Я, мне мое. Что мне нужно, что мне не нужно. То есть я не хочу страдать, поэтому я от чего-то отрекусь. И такое отречение, оно осуждается. Иногда люди начинают практиковать какие-то суровые аскезы, налагать на себя какие-то там обеты брать, вот, от чего-то отказываются, уходят там куда-то непонятно. Но опять за этим стоит та же концепция, чего мне хочется. И, дорогие друзья, до тех пор, пока мы будем жить вот этими вещами, что мне хочется, мы никогда не будем счастливы. Никогда. Настоящее счастье будет в том, когда у нас будет сознание слуг. Когда мы будем думать, а что хочет Кришна, а что ему хочется, чего ему не хочется. Но мы можем узнать это из священных писаний, все, или спросить у тех, кто это знает, вот, тех, кто читали эти священные писания, святых людей, спросить. Вот, тогда мы будем по-настоящему счастливы. Поэтому такое отречение называется пхалгу вайраги, неполным отрешением. Да? Ну вот, принятие каких-то внешних признаков, да, наложение каких-то искусственных обетов не является еще признаком отрешенности. Человек может быть привязан внутри, вот, привязан к своим концепциям счастья или же несчастья. И настоящим или полным отречением является юкта и вайрагья. Это понимание того, что все так или иначе связано с Господом. То есть эрбанха, Кришна самбанха, юкта и вайрагья, ему еще это говорится. Когда мы не принимаем ничего для себя, но принимаем все в связи с Богом. Вот когда мы находимся в таком сознании, да, то тогда вот это настоящее отречение. Поэтому для Господа я готов делать все, что угодно, окей. То есть цель моей жизни в чем? В том, чтобы служить Богу, в том, чтобы распространять послание Богу. Поэтому я принимаю все для этого. И, кстати, это очень, очень естественная вещь. То есть мы можем многие вещи, там, нам не нужно там, менять какой-то образ жизни очень сильно. Там, если мы семейные люди, нужно там, всех бросить, куда все уйти, жену, детей, там, не знаю, мужа, вот, уйти куда-нибудь там, в монастырь, еще нет, в этом нет необходимости. Потому что это не обязательно будет отречением. Отречение, как мы говорили, это отречение от концепции от ложного эго отречения, вот это настоящее отречение, от желания наслаждаться самому. И поэтому здесь все по-другому. Окей, у меня есть семья, и цель нашей семьи в том, чтобы служить Кришне. То есть у меня есть работа, если я работаю для того, чтобы это тело поддерживать, чтобы служить Кришне, да, и то есть и заработать, чтобы на это что-то путное можно было сделать для распространения ведического того же знания, чтобы давать людям настоящее знание, с помощью которого они могут быть счастливы. И, короче, все к этому сводится, да, как вот дом, который построил Джек. То есть все к этому дому, в который построил Джек, в конце концов все и сводится. И тогда вся деятельность, она, во-первых, наполняется смыслом, она наполняется настоящей жизнью, она наполняется. То есть уходит вот эта вот червоточинка, то, что я делаю это для себя. Это что-то, что оскверняет самую любую, самую распрекрасную деятельность. Когда я понимаю, что я делаю это для Господа, моя семья, да, моя жена, дети, муж, так иначе они все частички Бога. И наша общая, то есть миссия Господа в этом мире в том, чтобы все обрели любовь к Богу. То есть понятно, что он это как-то зачастую этот процесс он очень какой-то вот такой, люди это делают через пень колоду, как правило, но его цель, то есть материальный мир создан по нашему заказу. Вот он, то есть для нас специально создан. И хотя он создан по нашему заказу, чтобы нам тут попытаться всем стать богами, тем не менее, у Кришны есть фоновое желание с тем, чтобы мы все вернулись в свое нормальное, такое здравое состояние и видели в себе обратно эту дремлющую любовь к нему. Поэтому это миссия этой жизни, это миссия всякого человека, который получил ведическое знание, делиться им с другим. Тогда все наполнится смыслом. Все. Все аспекты нашей жизни. Там мы поймем, что нам нужно делать, что нам не нужно делать. Это будет таким вот, не знаю, что ли, измерителем, да, то есть той меркой, с которой мы можем все соизмерять. Поэтому это означает юкта вайраги, когда мы используем все служение Господу. Да, мы используем микрофоны, там, видеокамеры, не знаю, там, компьютеры, что угодно. Мы не отрекаемся от них, а мы используем их в служении Господу, не для себя. Вот, и когда ты делаешь что-то для Кришны, когда делаешь что-то для людей, давая им это высшее знание с пониманием, то это на самом деле приносит огромное удовлетворение. Вот. То главное тоже не попадать в концепцию этого наслаждающегося этим самым удовлетворением, а просто делать это, потому что Кришне это приятно. Поэтому такова тема отречения, вот этот первый блок. Так, еще раз подводим итог, что настоящее отречение, которому призывает Господь и которому мы должны следовать, это отречение от внутренней концепции стремление действовать ради себя, да? Стремление делать что-то ради того, чтобы наслаждаться плодами этой. И настоящее отречение заключается в том, чтобы думать, как посвятить, как занять все, что только можно, все, что кругом попадает в сферу нашего влияния, в служении Богу. В служении Богу и в распространении этого знания, знания, которое в конце концов приведет к любви к Богу. Это первая тема. Поэтому это отречение является полным, и к нему ему мы должны следовать. В то время как отречение типа того, что все бросить, все оставить, это неправильное. Потому что все имеет свою ценность, все энергия Господа. Так, это первая тема.
Можно вопрос сейчас пока?
Окей, да.
Я сейчас стоял, размышлял, как раз это было размышление буквально 2 часа назад, чистить стекло машины, собираюсь сюда ехать. Ну вот сейчас я пойду на работу, буду работать, там деньги зарабатывать. Это какую-то часть там мне будет даже приятно, как сказать, отдавать, делать что-то для Господа. Такую мысль, ну не все, раз мысль поймал себя, да, потом... То, что будет мне приятно делать, это же будет мне приятно делать, в конце концов. То есть мы сейчас вот это вот отречение как бы модулируем. И что получается? Вот, допустим, я стремлюсь быть приятным. Говорят все о том, что когда человек что-то делает для Бога, к нему как бы от него приходит некое счастье, да? Что вот он испытывает вот это блаженство. Все же говорят о каком-то счастье духовном. То есть, ну счастье кому приходит? А счастье ко мне приходит. Мне же от этого хорошо. Вот, и мне приятно что-то для него делать. Потом, откуда я узнаю, что как бы он от меня хочет, если у меня, допустим, ну, вот есть какой-то творческий потенциал, допустим, вот как я слушал лекцию «Духовное решение материальных проблем», там Ражен Шукмал говорит, у Кришны взять его же энергию, вот Лакшми там позаботиться, и ему же отдать как-то, да? Ну, то есть вот это и называется процесс преданного служения, когда понимаешь, у кого ты берешь и кому ты отдаешь, там, помноженное на то, что ты как бы от себя это предложил, типа там, да? Потом вот такой тонкий момент. И, собственно, сейчас уже сам запутался в этих своих заморочках. Короче, где-то вот грань, когда вот это я и мое, оно как бы настоящее и все-таки и не настоящее. И почему вот все-таки хочется кусочек какой-то зажать? И вот и ментик. Вот все, в принципе, я так подумал, что вот что я хочу зажать, например, для своего имиджа. Но это же свой имидж, я могу использовать в служении Кришне, там, например. Да, вот где-то тоже такая тонкая грань получилась, что вот я вроде как бы и для себя, и вроде я могу себя сам так запрограммировать, сам себя развести, что я это делаю для Кришны. Вот, ну понимаете, да, вот какие-то противоречия, можете их, да, спекуляции каких-то как-то разрешить. И к тому же, вот еще тоже интересный момент, что вот человек там, допустим, вот, ну, родился с каким-то, воспитывался, вот, ну, все мы, или там я конкретно про себя могу говорить, там, ты это достоин, будь лучше, там, со всеми вот этими демоническими такими, как бы, да, вот у меня было 100% этого демонизма, и потом он начал как-то уменьшаться, в том числе я действительно заметил, что речь идет не о том, что ты что-то делаешь, а как будто вот оно само по себе заживает, и что-то вот прям отваливается, как болячка, вот как ненужная, то есть это уже вот какая-то милость. И вот вроде как оно идет, и вот это постепенно уменьшается. Но вот до нуля как бы не это самое, как бы еще, по-моему, не скоро дойдет. Как вот этот процесс научного, вот, за счет чего он происходит? За счет того, что ты вот когда что-то вот эту ягью, дану и тапасю совершаешь, это дает какую-то новые силы и как бы новое как бы понимание, правильно? Или как это все работает вообще? Может? На все, на очень сложный вопрос.
Одна из вещей – это то, что мы в какой-то момент поймем. То есть, да, в какой-то момент приходит понятие смирения. Оно включает в себя 2 компонента. То, что, во-первых, мы понимаем, что ну, у нас есть какие-то таланты, там еще, и то есть мы считаем себя такими очень важными, что оно все такое, ну, вот, крутое. Но даже вот если с обычной точки зрения посмотреть, ну, вот там, я там могу сделать, не знаю, там какую-нибудь лекцию прочитать или все что такое. Но реально есть какие-нибудь полубоги, которые могут там лекцию прочитать, не знаю, на всю Вселенную, да, например. Или есть Господь, то есть я тут там руководитель этого центра. Но и тут что-то я могу подумать, что здесь что-то хорошее, такое путное происходит, там, то есть какое-то ведическое знание останется. Ну, Господь Брахма, например, да. Он же, у него же вообще вся Вселенная работает. И у него тут, если здесь сюда приходит на субботнюю программу 50 человек, самое большее, то у Господа Брахма у него все тут, да, сколько у него там этих преданных становится, сколько людьми обретают сознание Кришны у него. Поэтому реально, то есть, когда ты смотришь, сравниваешь какие-то свои результаты с такими, с более большими перспективами, ты понимаешь, что на самом деле это все маленькая-маленькая-маленькая частичка. И другая вещь, которая приходит, понимание того, что просто доходит, доклюкивает в какой-то момент, что на самом деле это происходит, это делается, это Господь делает, это не я это делаю, потому что ну, у меня есть какие-то таланты, а потом вот, да, что-то я умею делать, а мало ли какая-нибудь там крыша поедет, и не смогу ничего делать, или там паралич хватит, или еще какие-то вещи, да. Когда ты начинаешь действительно понимать, что это не ты делаешь, не ты, что ты являешься, скажем, скорее проводником, да, энергии Господа, и то, что эти, это всего лишь даже какая-то маленькая искорка Его величия. Например, как у меня, то есть периодически, да, это вот я играю на физгармонии, там что-то пою, какие-то, и да, неплохо получается. Вот. И когда я начинаю думать, о, неплохо получается, и все, как только я начинаю думать, то есть приходят какие-то, как только начинаю им наслаждаться, то сразу же я начинаю сбиваться, и, в общем, все поехало. И тогда я вспоминаю, что на самом деле Ишамати, ну, то есть ты вот там можешь играть на этой самой физгармонии. Но ты вспомни, откуда ты на ней научился играть? Ну, поэтому музыкальную школу закончил. Но я помню, что меня научил играть Шриканд. Это, то есть он один преданный, он бенгалец, он с моим гуру Махараджем давно-давно приезжал еще, то есть 20 лет назад. И я же помню, что это ж не твоя же там заслуга, ты-то здесь вообще ни при чем, абсолютно ни при чем. Вот на самом деле ты играешь, потому что вот он играет, он поет, да, он может там часами сидеть и петь, просто смотреть на божество и просто петь. И вообще потрясающе. Это не ты, это он. Поэтому когда ты то есть, не наслаждаешься вот этими вещами всеми, тогда когда ты понимаешь, что это сам Кришна все делает. И то, что все это всего лишь маленькое искорка его величия. Вот тогда приходит настоящее смирение, да. Как, например, есть пример, который приводится где-то в возничьей колеснице Кришны Дарука. Однажды он пришел к Кришне и с тем, чтобы спросить ему там, что ему делать. Но когда он увидел Кришну, он пришел в такой восторг, что он буквально оцепенел, у него слезы появились и глаз, и все признаки вот этого восторга или жеребья, они просто привели к тому, что он оцепенел, да он ничего не мог сделать. И он стоял и про себя матерился по поводу всех этих признаков экстаза и восторга, потому что они мешали ему служить Кришне, потому что он ничего сделать не мог. То есть потихоньку просто это приходит. Вот такая вещь. И... Что-то ты еще из этой области спрашивал в начале. Мы что-то делаем, что-то оставляем себе, да?
Да. Вот, и соблазн вот это вот зажать побольше, как бы, ну, типа в таком плане, он всегда велик. То есть и всегда есть возможность, ну, скажем так, не отдавать, когда у тебя что-то появляется, вот оно так вот как бы очень. Возникает ассоциация с собой, хочется как бы на себя потратить, отдать сложно. Хотя, бесспорно, какую-то часть приятно. Вот эту часть приятно, а вот все уже неприятно. Уже вот что-то.
Да. Потихонечку очистить от этого всего. То есть вещь какая, да, придет понимание то, что есть. То есть система ценностей. То есть я ем не для того, чтобы, то есть живу не для того, чтобы есть, да, а ем для того, чтобы жить. Вот, поэтому это тело, оно принадлежит, как, например, Бхактивинода Такур говорит, манаса деха геха эйки шхамора, что-то такое, теле-теле траливали, нанда кишора, не помню, извините. Вот, он говорит, что мое тело, моя семья, дом, они все принадлежат тебе, да. Поэтому я забочусь о них, потому что они твои. Вот, реально. И это, то есть, потихоньку такое сознание придет. Не сразу, мы отмокнем от этого. Вот, то есть, это будет для нас становиться все больше и больше ценностью, поэтому у нас едет туда. И суть в том, что мы все равно занимаемся практикой, да. Практика означает, мы тренируемся, если мы делаем правильные действия, вот, то постепенно они приведут и к правильному содержанию, к правильной сути. Поэтому с практикой, Ваше Величество, все возможно.
Можно я еще напомню, вот все-таки вот по поводу вот этих инсинуаций, спекуляций там для себя или там наслаждения назад, вот как на тренинге Одесского тоже было, вот, рассказывал разные истории, бабушка пыталась внести сумки для Бога, типа там, ну, вот, ну такая вот, знаете, как бы, вот все люди в гуне страсти, 95% населения, и для того, чтобы в гуне страсти что-то объяснить, вот как вы говорили, они склонны задумываться. И если они задумываются и получают какой-то логичный ответ на свой вопрос, что им это как-то выгодно, да, они это начинают делать. Таким образом, их как бы определенным образом втягивают в преданное служение, потом они понимают, что к чему, и начинают это уже делать. Сначала как бы идет некая имитация, а потом как бы естественным образом, да. Но вот эта имитация, когда она возникает, ты все-таки ждешь некого обратного хода, некого наслаждения от этого процесса. Ты его ждешь, и оно действительно приходит. И вот вопрос, а и для кого ты это в конце концов делал? Как бы, я как-то Гасвами Махараджу этот вопрос задавал, он так хитро на это ответил, говорит, а мы самые хитрые, говорит, мы больше всех наслаждаемся, даже больше, чем Кришна, типа, даже когда ему служим, типа того, что, ну, какая-то там история была, что гопи, когда они служат Кришне, они получают удовлетворение от этого типа 10 миллионов раз, чем он сам. Вот где вот эта тонкая грань, как бы, все-таки я служу или я наслаждаюсь?
Да, не заморачивайся, ты служу или наслаждаюсь. Понимаешь, что поначалу много наслаждаемся. Ну и ладно, ничего страшного.
Окей, может последний вопрос по поводу отречения? Все-таки есть вот, как тоже говорится, принять благоприятное и отвергнуть неблагоприятное. И бывают такие ситуации, вот как бы, конечно, можно бесконечно там тянуть эту лямку, занимаясь какими-то социальными вещами, там, семья, там, работа, все вот эти темы, как бы. Но можно вот в это вот настолько вклиниться, как бы, да, что вот не будет уже ничего остального. Поэтому какая-то разумность вот тоже отречение, она должна быть. То есть вот где вот эта разумная грань? Как бы?
Это самое сложное, найти баланс. То есть мудрость, она заключается в умении находить баланс. И поэтому нам есть рекомендации, которые даны в тех же священных писаниях, которые помогают нам найти баланс. Да, например, есть тоже тот нектар наставлений, где описываются, ну, то есть, 6 факторов благоприятные для преданного служения, 6 неблагоприятные. Что там писано неблагоприятно? Атьяхара, когда мы слишком много накапливаем, то есть слишком много всего, да, не нужно. Чем больше вещей у нас есть, тем больше беспокойств с ними связанных. Некая норма, то есть у каждого эта норма будет своя, вот, понятное дело, ну вот, какой-то такой здравая норма. Потом прояса, чрезмерные усилия, не нужно делать чрезмерных усилий, да, то есть для достижения каких-то результатов, да. Например, говорится, что, наверное, не нужно строить слишком больших храмов или еще что-то такого. То есть если это не по зубам, если у тебя там обороты в несколько десятков миллионов долларов, ну почему тебе храм не построить, не проблема, вытащил из оборота, построил храм и обратно. Если у тебя таких нету, то прилагать сверхусилия, да, для этого, для достижения внешних плодов, даже, может быть, связанным с каким-то там с благотворительностью или там, с каким-то сослужением, тоже не нужно. Некая мера даже, потому что может пострадать вот именно внутреннее сознание, да, о котором ты говоришь. То есть, состояние сознания было нормальное, не перегружаться делами тоже. Вот. Атьяхара, праясаща, праджалпа – это мирские разговоры. С одной стороны, мы должны быть как-то в теме с людьми, а с людьми все-таки живем в одном мире, нужно на их языке говорить, но тоже в это не погружаться с головой, потому что оно засасывает. Да? То есть реально, это те вещи, которые просто разрушают преданное служение, они разрушают вот эти тонкие эмоции бхакти. Они слишком грубые. Слишком грубые вещи, они просто все. Праджалпа ниямаграха. Ниямаграха, здесь есть две вещи. Когда мы тоже зачастую под какими-то благовидными предлогами или там неблаговидными, там, типа там я там еще не такой продвинутый, отказываемся от правил и ограничений. Да? То есть опять мы от них отказываемся, опять, ну что приходит на смену? Приходят низшие энергии, низшие гуны приходят, они просто нас. Вот эти вот тонкие эмоции, тонкие какие-то вот эти драгоценные вещи, связанные с бхакти, они просто их оттесняют, разбивают. Ну, не разбивают, конечно, разбить их невозможно, но они их точно затмевают. Поэтому, или же другой аспект ниямаграхи, это когда мы, наоборот, формально следуем каким-то правилам и предписаниям. Опять, да, бхакти и духовность – это тонкая вещь, это очень тонкая личностная вещь. И когда мы это ставим в некие формальные рамки, когда мы просто делаем, просто вот тупо делаем, потому что так положено, вот и все. Опять вот этой сухим формализмом каким-то, да, мы разрушаем эмоции. Мы, ну, опять не разрушаем. Эмоции бхакти, их невозможно разрушить, их можно оттенить, их можно, то есть, отодвинуть на задний план очень сильно. Точно так же отношения с духовным учителем или там, с другими преданными. Вот эти формальное следование правильных предписаний, такое сухое, тоже неблагоприятное, разрушает бхакти. Ниямаграха джана-санга. Джана-санга означает близкое общение, эмоциональное общение с людьми, с материальными системами, материальной системой ценностей. Это могут быть наши родственники, и у нас могут с ними, то есть у нас должны быть нормальные отношения, нормальные человеческие отношения, но близкие отношения с людьми, у которых конкретно цели абсолютно другие, они неблагоприятны. Да? То есть нужно вести себя по-человечески и относиться к людям с состраданием, с пониманием, но тем не менее мы должны охранять свою систему ценностей. И поэтому слишком в такие в эмоционально. То есть да, сердце раскрывать тут не нужно или лишний раз. Вот. И джана санкша лолдям ша, лолдям ша, жадность, когда нам хочется больше, больше и больше всего. Причем больше объясняется, что это может быть и какие-то материальные объекты, да, тоже там даже там, под соусом для Кришны, там, это можно обмануть себя как угодно. Так и говорится про знание, да, то есть мы хотим больше знаний, я хочу узнать эту астрологию, эту психологию, это еще что-то такое, то есть это, в принципе, одна из категорий лолдям, жадности, когда мы хотим что-то. Вот это конкретные практические рекомендации, которые, то есть, на которые нужно обращать внимание, что-то, что позволяет нам обрести баланс. То есть да, просто баланс жизни, чтобы был. И понятно, что опять вещь какая, что мы будем, мы как вот как самолет, который на 90% он, у него есть маршрут, он 90% времени он летит не по маршруту, его сдувает туда или сюда, но просто суть в том, чтобы обратно на эту самую, то есть на цель выходить. То есть мы вот как-то вот так вот будем плыть, не прямо, а чуть-чуть вот зигзагом. Вот, поэтому так важно регулярно там читать те же книги про упады, просто потому что мозги на место встают. Совершенно, у меня тоже съезжают, там вот, ну, живешь какой-то, общаешься с обычными людьми, то есть, ну, как-то в курсе всего этого, там, работа, еще какие-то там, ребенок, его мир, там, эти какие-то компьютерные игры, там, еще непонятно чего, то есть, такая жизнь есть, такая и есть жизнь. И всего этого очень много, поэтому если регулярно не прочищать себе мозги, там, читая ту же Бхагавад-гиту или слушая лекции Шрилы Прабхупады, то есть время проходит, и ты начинаешь ощущать, что ты вклеился во весь этот раджас окружающий, ты в нем просто сидишь, и выбраться из него очень сложно. То есть ты уже вот это даже фоновое понимание, что это все, что смысл-то жизни, в конце концов, вот он какой, да, и что ты совсем со всеми этими вещами будешь делать туда ближе к моменту смерти, если она придет, то есть понятно. Вот, то есть способность этому как-то сопротивляться, она уходит, поэтому очень важно... Очень важно читать книги Прабхупады или слушать лекции, просто потому что они мозги на место вставляют. И так можно за милую душу погрузиться во все это дело. Потом, когда уже вспомнишь, уже ну, поздно-то не поздно, поздно никогда не бывает, но, в общем-то, то есть подумаешь, блин, что я столько времени всем этим занимался, непонятно. Поэтому это нужно знать меру. Это приходит с практикой. Общение, чтение книг. У нас времени же. Может, хватит на философию на сегодня? Давайте. То есть я не буду новую тему брать, может, есть какие-то вопросы на эту тему, что давайте.
Мне хотелось небольшой вот момент по поводу вопроса Сергея.
Ну да.
О преданном служении, когда человек что-то делает для Господа, почему же он, вот, почему вы озабочены тем, что вы этим наслаждаетесь?
Потому что было сказано, что не надо этим наслаждаться. Я вот только поэтому заботился.
Так меня не заботит. Там контекст другой. Дело в том, что когда мы служим Господу, Он же отвечает на это. Он отвечает наслаждением, которое мы получаем от этого дела. Поэтому это естественно присуще. Мы не можем не иметь этого наслаждения, удовлетворяя Господа служением. Оно вот есть, вот там вот приходит. Это такая вот составная часть преданного служения, что оно дает блаженство. Дает счастье.
Ну, в общем, так и иначе. Не заморачивайся.
Можно вопрос? А сомнения, как вот они могут мешать отречься правильно, в том числе?
Сомнения?
Да. Ну, у меня такое вот сомнение периодически вот возникает в том смысле, что... А может быть, все надо? То есть вдруг всю жизнь раз, а потом не то. Ну, такая глупая, тупая, дебильная вещь, но я не знаю, что с этим делать. Не хватает этой самой веры.
Вера – это штука, которая развивается потихонечку, не надо прыгать выше головы. Она естественным образом развивается, поэтому как, вот мы как раз про разум в разных гунах в этой главе говорится, просто мы до него не добрались еще. Это в следующий раз будем говорить, что то понимание, да, разум, вот, разум, который не способен отличить дхарму от адхармы, то есть что следует делать, чего не следует, находится разум в стихии и страсти. Поэтому вывод из этого такой: не знаешь, что делать, ничего не делай, оставь, не парься на эту тему, потом потихонечку прояснится. И, то есть, когда есть непонятно, то ли делать, то ли не делать, то не грузись этим сейчас, не надо твою проблему сейчас решать. То есть есть вещи, которые понятно, что делать надо. Вот это и делай. То есть там, где сомневаешься, ну не делай вообще, лучше не делать. А вот там, где понятно, там понятно. Как, например, у Чинаки Пандита есть хороший афоризм. Если сомневаешься идти, есть или не есть, не ешь. Если сомневаешься идти или не идти, не иди. А когда в туалет захочешь, сам побежишь. То есть просто вот это вот здание в гуне благости, когда понятно, что делать. Поэтому точно так же здесь, да, то есть то, что Сергей спрашивает, он тоже примерно из этой же серии хотел сказать, что есть какие-то вещи, например, да, вот что будет служением, а что не будет. Вот есть вещи, которые очевидно будут, ну вот и делай их. То есть вот то, что с гарантией, да, то есть какие, например, вот, и, тоже вот мне, ну, поскольку я вот руководитель, лидер, то есть у меня есть целый спектр, я могу много чего делать, то есть, и, да, то есть можно заняться этим направлением, еще каким-то, и зачастую думаешь, а вот чем заниматься, и просто начинаешь отсортировать это в порядке приоритета, что наверняка точно, вот с гарантией, да, оно вот на 100% ты уверен, что оно сработает, оно правильное. Да, например, там распространение святого имени, воспевание святого имени, служение божествам, там, не знаю, служение преданным. То есть есть какие-то вещи, которые очевидны на 100%, они точно правильные. Вот их и делаешь. А на все остальное, там, сколько времени остается, ну, там уже столько остается. Поэтому просто так и лучше расставлять приоритеты. Важное, и, то есть, по важности их. Что очевидно, вот это и делай в первую очередь. Все остальное всего и все равно не сделаешь.
А можно маленькие дополнения тоже к вопросу повышать? Какие-то, моя жена тоже подкалывает, говорит, ну ты живешь тут, ты сам заморачиваешься, а вдруг, прикинь, обломаешься, умрешь, а там нет никакого Кришны.
А я вам хочу такую вещь сказать. Окей, это здравое сомнение. То есть у меня Наратам говорит, папа, а вдруг Кришны нету? Я говорю, Наратам, вот ты посмотри. То есть здесь есть сомнения. Вдруг есть, вдруг, но там сомнений никаких нет, там точно ничего нет. То есть если здесь есть еще какие-то сомнения, может быть будет, может быть не будет, я понимаю, то там сомнений точно нет, потому что там точно ничего не будет. То есть если жить материальной жизнью, то там точно крышкой кранты, там вообще никакой перспективы нет. Поэтому это все равно лучше, даже потому что здесь есть какие-то шансы, по крайней мере. То там шансов точно никаких нет вообще.
Ну, вот я и на это отвечаю тоже, но поскольку в гуне страсти, как бы, и люблю, в принципе, так тоже разводить людей, я говорю, а я ничего не теряю. Вот я, у меня будет здоровое тело, как бы хорошие отношения с людьми, как
факт.
Я следую сам.
Да.
У меня не будет никаких проблем, я тут не перенапрягусь, не будет никаких болезней с этим связанных. Там 5-10 говорю, смотри, сколько всяких этих. Я говорю, как человек разумный, я должен попробовать и сравнить. Вот жизнь в гуне благости, она лучше, чем вот. Конечно, всех этих гадостей, о которых ты говоришь, очень хочется. Я не спорю, хочется, да. Как бы, но вот надо попробовать, как вот живется без них. И если это лучше, надо принять, как бы, эту жизнь, если это действительно лучше. И вот у меня тоже Лиза, дочка, она вот как бы такая серьезная, талантливая очень, но у нее есть такое качество упрямства. Вот она, если что-то отвергает, она даже не воспринимает информацию. Вот ей не нужно, и все. Я говорю, ну ты попробуй. Вот я тебе говорю, вот я папа, я знаю лучше. Вот как бы ты вот сделай так, попробуй, сравни. Как бы, вот у тебя получится. Вот, если получится лучше, будешь делать так, как вот лучше. Если не получится, делай так, как ты хочешь. Ну и вот таким вот, в такого рода диалоге я говорю, вот, ну вот, если так лучше, то я лучше вот так вот буду делать. А нет, есть, разберемся, как бы это не проблема.
Сейчас мы говорим. На самом деле для меня очень важны перспективы в жизни, да, то есть для меня вот бессмысленное тупое существование, которое закончится могилой, оно, то есть вообще не привлекает. То есть мне вот, ну, окей, там что-то я получу, у меня и так, в принципе, у меня все есть, все, что мне нужно, у меня есть, никаких проблем нету. Ну, вот, но просто вот тупо жить, чтобы просто потреблять, и чтобы у тебя все было, и ты этим наслаждаться, вот мне такая жизнь меня лично не устраивает. Поэтому, то есть для меня важно осмыслить бессмысленное существование. И то есть, да, поначалу для меня, по крайней мере, хотя бы теоретически это был смысл жизни. Окей, по мере практики вся эта теория начинает подтверждаться реальным опытом, да, что, конечно, я еще не достиг любви к Богу, поэтому, то есть, все может быть, конечно, вот, но в любом случае, то есть, вот альтернативы жизни, вот этой вот жизни тупой, меня абсолютно не привлекает, потому что, то есть, здесь там вообще никакого смысла нету. Если здесь может быть нету, может быть, ну вот, то там даже и не может быть. То есть там точно нету, с гарантией. Сейчас по очереди.
Ну вот, на ваш вопрос еще один ответ есть. То есть можно еще пообщаться с людьми, которые, допустим, из тела выходили, или, допустим, с врачами, которые в реанимации работают. То есть они обладают этим знанием, то есть они что-то чувствовали, и они, когда начинают говорить, вы им поверите, то есть независимо от того, то есть какие у вас перед этим предубеждения.
Все правильно. На самом деле много этого, да, есть всего. То есть поэтому мы точно так же и на первых этих лекциях по ГИТИ тоже говорили. Есть много всякого этого. Всех вещей. Да, Борис?
Я хотел сказать, что этот вопрос меня тоже когда-то мучил. И как-то раз я набрел в интернете вот труд Паскаля. Он написал для своих ученых-специалистов, друзей, как раз на эту тему, почему я верю в Бога. Именно то, что сейчас говорит Сережа, вот как раз вот, что как бы чисто даже логически это правильно. То есть он просто логикой сумел доказать, это Паскаль, который вот, ну, давление вот, умеет. Вот. То есть он просто что-то отставил, он написал, он на него говорит, то докажи. Я написал труд.
По-разному. Это все, о чем мы говорим, все реплики, это для разумных людей. То есть не все люди настолько разумные, не многие люди живут просто, ну, довольно такими просто обычной чувственной жизнью. Поэтому там логика другая должна быть. Просадом накормить. Вот. Чего-нибудь.
Такое. К своему там налогу дополню. И вот когда я этот вопрос стал, типа, а вдруг ничего нет, я говорю, ну хорошо, если ничего нет вообще, то какой смысл жить, если не останется ни воспоминаний, не этих твоих удовольствий. Я говорю, смотри, какая жизнь сложная, вот сколько надо побегать, ну, там, я образно говоря, там, я привожу пример, вот ты сейчас пойдешь на работу, будешь столько-то зарабатывать, чтобы съездить в Турцию нормально отдохнуть, тебе надо 4 месяца работать, не есть, не пить, чтобы просто, ну, там, образно говоря, 2 недели нормально поторчать. Ну, вот, я говорю, и это того стоит? Как бы, вот, то счастье, которое вот это материальное, оно так дорого вот обходится, что даже заниматься...
Сережа, нет! Не просто счастье дорого обходится, страдания очень дорого обходятся. Да. Самое главное, что за страдания нужно много платить.
Да.
Самое парадоксальное.
То можно вот прям умереть сейчас и не мучиться. Если
ну да. Бесплатно, по крайней мере.
Никакой цели нет.
Ну да. Но вот в этом-то и есть майя, да, майя или иллюзия, что вот люди, вот они пребывают в таком состоянии, они не понимают, что это тело приносит кучу проблем, кучу беспокойств, что даже, что сколько нужно вкалывать для того, чтобы получить, то есть, какое-то это счастье, это тоже вот, не знаю, не у всех так, у кого-то может быть хорошая карма, кому-то ничего особенно вкалывать не нужно, но по-любому, то есть там другие проблемы выходят, там психологические проблемы выходят, там те же депрессии есть, то все то же самое. То есть, ну, например, вот реальная у меня ситуация, вот у Нуратама, у него все есть. Когда мы с ним сидим, думаем, то есть самая большая проблема, придумать, что ему подарить на день рождения. У него все есть, потому что если что-то ему нужно, я ему и так все это, то есть если ему нужно. Если не нужно, то не нужно. Вот у него все, абсолютно все есть. И счастья нет. Все есть. А я говорю, Нартам, тебе карманные деньги нужны? Нет, пап, не нужны, потому что у меня все есть, мне ничего не нужно. То есть и никакого счастья нету. Все есть, а счастья нет. Поэтому, потому что просто... Чувственное счастье, счастье от наслаждения объектами чувств, его, оно счастьем не бывает, оно не приносит счастья. Это все равно, что лизать мед через банку. Вот вроде как вот прям вот здесь, а вот эту банку или бутылку облизывать, оно же не сладкое все равно. Вот вроде вот тут, не знаю, 2 миллиметра всего расстояния, а счастья-то и нету все равно. Поэтому все эти вещи, да, то есть... То счастье, которое происходит в результате соприкосновения чувств с их объектами, оно счастья не приносит. Какое угодно. Можно кого-то обнимать, целовать. Все равно счастья не будет. Оно через бутылку. То, что счастье происходит на взаимоотношения. Это взаимоотношения, они не через посредство чего-то, каких-то материальных элементов. Это счастье служения, счастье любви к Богу, и от этого все остальное спектром, то есть уже дальше. Вот это счастье прямое, а не через бутылку, через бутылку счастья не будет.
Для кого-то кто-то, вот, в принципе, эти чувства наслаждения получает от этого счастья. Получает счастье от того, что там ездит на крутой машине, выходит, хлопает дверь, все на нее смотрят. Вот, ну,
какое-то время. Какое-то время. А приедается все же.
В долгосрочной перспективе, если говорить о смерти, то там уже это все.
А про смерть, про смерть лучше вообще не говорить, поэтому про нее никто и не говорит. Да. Лучше спрятать голову в песок. То есть, ведь не случайно Чинаки Падит говорит, если ты хочешь наслаждаться духовным счастьем, ты должен думать, что ты можешь умереть в любой момент. Если ты хочешь наслаждаться материальным счастьем, то ты должен думать, что будешь жить вечно, потому что иначе наслаждаться невозможно. Но на самом деле это драма. Да, вот такая жизнь, и то есть для меня, когда я вижу людей, которые, сейчас, которые живут вот этой материальной жизнью обычной, у них хорошая карма, то есть если чуть-чуть смотреть вперед, вот в будущее, то это просто трагедия большая, потому что заканчивается все очень трагично. Потому что все разваливается, все рассыпается, ничего не остается. Тело разваливается. И все, то есть даже они могут жить для других, но другие, большинство, поскольку большинство людей грубо эгоистичны, то все вот их, то есть они хотят, чтобы они были счастливы, но они не будут счастливы. Просто потому что они живут эгоистической жизнью. Поэтому все какие-то вот эти вот их идеи или же мечты, представления о том, ради чего они живут, они все потом разрушаются. Это трагично. Хорошие люди.
Получают освобождение.
А?
Получают освобождение.
Не получают никакого освобождения. Да, Саш?
А как вот объяснить этим людям, что нет счастья? Они же не понимают.
Никак. Никак разума нет. На самом деле объяснить никак нельзя. Кстати, и в этом нет особой необходимости, то есть все время все объяснять. Потому что на самом деле, да, что такое вера? Вера – это эмоция, по большому счету. И эмоции, они передаются не через разум. Разум, он помогает нас отделять зерна от плевел. Разум помогает нас скорее ограничить от того, что истиной не является. То есть сам по себе, то есть разум, он еще не дает какого-то позитивного наполнения, да, то есть это именно некая структура, некий инструмент, при помощи которого мы можем вот в нынешнем состоянии отделить истину, да, отделить духовность от недуховности, от того, что ей мешает, поэтому просто одним разумом его недостаточно. В конце концов, все, то есть мы можем способствовать духовному прогрессу, передавая какую-то позитивную эмоцию, духовную эмоцию. И есть другие способы, как это делать. Можно просто там просадом накормить, кап-кап-кап потихонечку, да. Можно еще какие-то маленькие-маленькие мелочи. Оно будет накапливаться, и оно будет давать внутреннюю эмоциональную подпитку, оно будет давать позитивную альтернативу, потому что, ну что толку, скажете вы, это нельзя, то нельзя, а что можно это делать? Что можно? Что делать-то? Вот. И вкуса пока нету, пока он именно забит, то особенно сильно, то есть людей не замотивируешь на негативе на этом, поэтому нужно давать позитивные вещи. Потихоньку. Как вот Медини Пати тоже рассказывает, он своего отца сколько просадом кормил еще. То есть был атеист, вообще просто кондовый, да? В какой-то момент пробило это, когда он там раком заболел, вот, и вылечился мантрой. Вот, и еще сейчас, вот сколько, 20 лет уже прошло, ходит там в костел или, я не знаю, куда-то там в церковь. То есть, ну вот, просто изменился человек, да. Поэтому оно не все так быстро срабатывает, эти низшие гуны, они сильно давят. Но потихоньку, то есть мы есть вещи, которые наверняка работают, просад наверняка работает. Вот, просад, святое имя, которое человек услышал, оно наверняка работает. Не сразу все срабатывает, да, как в том же коучинге, да, я тоже делился. Проводишь сессию, что-то такое, где-то помогаешь, и вроде бы ничего не произошло. Я помню, с кем-то это было, на Сухарево я тогда жил. Кто-то, уже забыл про кого, кто-то пришел какой-то преданный, у него были проблемы, вспомнил про кого, не буду говорить. Вот, сколько там, 36 лет мужику уже, и семье непонятно чего, ничего, то так и не, женаты, то есть ничего, и с работой какая-то, ни денег, ни вообще ничего нету. Вот, и я тогда провел две коуч-сессии, и вот он пришел, что-то такое, вот, что-то было, ничего, никаких особенных результатов не было, ну и исчез, ладно, ушел. Что вы думаете? Прошло через 4 месяца, он исчез, его не было. Наши общие знакомые говорят, что то есть с работы все в порядке, женился, все хорошо вообще, все просто, да. Есть какие-то механизмы, они запускаются, и они начинают сработать не сразу, просто потому что материя, она инертная, она срабатывает не сразу потихоньку, но процесс уже пошел. Поэтому есть вещи, которые наверняка святое имя, да, просад, это что-то, что работает всегда. Какое-то время там пройдет. Мы точно знаем, я точно знаю, что оно работает.
Можно маленький важный? Вот Иисус Христос говорил по этому поводу, что спаститесь сами, вокруг спасутся тысячи. Что имел в виду?
Серафим Саровский.
Серафим Саровский, хорошо. Я это цитат, как Иисус Христос принесли. Серафим Саровский еще лучше. Я на собственном опыте заметил, что сначала, когда вот соприкасаешься вот с этими духовными знаниями, у меня вот тоже вставил такой некий мгновенный фанатизм, я вдруг понял, как надо правильно жить, и начал эти принципы насаждать. Я испытал от этого счастье, что вот да, я там как бы хорошо себя почувствовал, все раскрылось, все стало ясно, и начал эти принципы насаждать. В результате всем, кому я это насаждал, или там пытался как бы плыть против течения, вот как бы выставляя свою персону, что вот я теперь такой правильный, а вы все тут недостойные, как бы, только сделалось хуже. Вот, ну, вот, реально просто испортил с людьми отношения. И понял, в конце концов, что в принципе, на самом деле, люди вокруг тебя все должны быть счастливы и рады от общения с тобой, и твоя чистота, вот, собственно, если ты продвинулся на этом пути, наоборот, является и привлекательной, и милосердно должен относиться, и очень креативно действует, что реально у людей проблемы просто могут быть, вот они не понимают не того уровня, который у тебя, и ты их должен помогать вот в их проблемах жизненных, и, ну, то есть делать все, что можно, то есть люди должны быть просто счастливы.
Умничка.
И потом постепенно спросят и все остальное.
Конечно, Прабхупада говорил, помимо маха-мантры, он давал еще одну мантру такую практическую, да, которая звучит так, очень-очень хороший рецепт. То есть нам всем хочется рецепта так, чтобы попроще, потому что там читать всю Бхагавад-гиту, запомнить ее невозможно. Хочется, чтобы в двух словах было и по существу. Одна из универсальных мантр Прабхупады, которая работает, она такая, наверное, многие слышали, ее стоит запомнить. Книги «Наша основа», фундамент, затем дальше проповедь «Наша сущность», да, то есть вся, в конце концов, практическая деятельность в этом мире, она имеет смысл с тем, чтобы давать людям духовные знания. Все, то есть, если оно к этому не идет, то все остальное, оно, в общем-то и целом, ну, некое, ну, вот, некое такое тупое, там, поддерживать тело, поддерживать то, поддерживать пятое, смысла особо тоже никакого нету. Вот, если духовной практикой занимаются, то лучше там сесть где-нибудь в углу и там святые имена повторять и все. То есть, да, а вот что-то делать, поэтому сущность всего этого проповедь, да, это желание Господа. На самом деле, желание Шриматы Радхарани. Ну, ладно, я не буду сейчас на тему распространяться, но на самом деле это то, чего хочет Кришна, но он про это не говорит, поэтому это хочет Радха. Вот, она очень хочет, поэтому она сюда все, по ее желанию сюда все приходят, Шрила Прабхупада и другие. Вот, поэтому проповедь – наша сущность. И затем дальше практичность – наш принцип, да, вот мы сейчас говорили про эту юкту вайрагью. То есть мы поступаем так, как практично, мы знаем смысл всего, и, соответственно, другие вещи под это дело придумываем, что и как сделать. И чистота – наша сила. Сила наша в чистоте, потому что все это, оно, мы, то есть вся наша деятельность, какая бы то ни была, ее не будут никто воспринимать, она не приведет ни к какому результату, если не будет чистоты. Потому что люди все равно все чувствуют, какие у тебя мотивы, чего ты там, как это есть такая поговорка, то, кто ты есть, настолько громко кричит мне на ухо, что я не слышу то, о чем ты говоришь. Вот, это ж понятно. Поэтому принцип ачарьи. Принцип личного примера. И на самом деле в чистоте есть силы. Да, чистота, внутренняя чистота, из которых, наверное, главным принципом является брахмачарья или же безбрачие, целибат. Потому что, то есть, опять у нас могут быть отношения, то есть мы можем быть женатыми, вообще не вопрос. Но идея целибата заключается в том, что ты у тебя нет вот этих вот подспудных желаний наслаждаться. То есть, потому что это самое тонкое, все эти наслаждения, которые идут, они все их маскируют, там еще. Но реально, если ты живешь чистой жизнью, то это дает огромные силы. Ты можешь сказать кому угодно, или попросить, и люди сделают. Просто потому что ты это олицетворяешь, ты другим эту силу передашь. От этой скверны, то есть от скверной эгоцентризма избавиться. Самому от этого нужно. И тогда есть силы. Все, что угодно, начинает происходить. Не вопрос.
То есть самому сначала надо стать, соответствовать предъявляемым требованиям, скажем так.
Нужно соответствовать предъявляемым требованиям, но и нужно самое главное, самое важное, это нужно иметь правильный, то есть, я говорю, мы можем сбиваться с курсу, и реально мы с него будем сбиваться, это понятно, но очень правильно, чтобы цель была одна, чтобы мы туда двигались. То есть, да, чем хорошо преданное служение, что Кришна говорит, на этом пути нет потерь и уменьшений. То есть мы смотрим каждый маленький шажок, один раз мантру почитали, еще что такое. Мы можем делать паузу внутреннюю, да, потому что мы продвинулись на миллиметр, вот из этих миллиметров так прогресс и идет. То есть они не уходят назад, мы не делаем, то есть мы можем притормозиться, но эти вещи, они накапливаются. Они не сбавляются. То есть любой шаг, который мы делаем по развитию приношения, он остается навсегда. Поэтому, да, часто бывает такая полезная процедура вечером перед сном обозреть свой день и посмотреть, что ты реально в каком сознании, в нормальном, хорошем сделал. И ты видишь, что-то не так много, как это зачастую бывает, понимаешь, что ты сделал. Но все равно, все, что ты сделал, оно все остается. Оно медленно-медленно накапливается. И чем дальше, тем больше. То есть оно как это, с положительной обратной связи идет. То есть по нарастающей. Чем дальше продвигаешься, тем больше мотивации. Давайте да, немножко попоем еще, да, чтобы новую тему не брать. Да, да, до гора, а тебе потом гора, а тебе пойдем.